страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 28 февраля, четверг, 10 часов. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Последний день календарной зимы, последний день февраля. Тут несколько дней назад один наш сотрудник мне говорит: Олег, а вы не написали до конца февраля название наших трансляций? Вот я не смогу подготовить обложки. Я говорю: как же не написал? Он говорит: а тут только до 28 февраля, а дальше? Я говорю: а дальше весна. Вот, друзья, я понимаю, что это не значит, что за один день это все меняется, там, в погоде и так далее, но все-таки в март мы с вами переходим, и это здорово. Сегодня мы продолжаем читать. Кстати, сегодня мы говорим о радости. Радость бывает разная, проявление этой радости у разных народов бывает различное. Мы к этому подойдем сегодня в конце моих таких наблюдений. Вот, я бы хотел все-таки сегодня уделить какое-то время, побольше времени чтению ваших комментариев, потому что в прошлый раз было много комментариев, которые мы не успели прочитать. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы в социальных сетях, ВКонтакте, Facebook. Наша основная группа по страницам Библии, но есть и другие группы, в которых идет эта трансляция. Вот, я бы хотел также напомнить вам о том, что комментарии мы... Есть такие вот упреки, почему не читаете комментарии. Стараемся читать комментарии либо в день эфира, либо на следующий день. Иногда некоторые вещи не можем успеть прочитать, иногда на некоторые просто не хватает времени. Так что вот это тоже у нас есть такая ситуация, к сожалению. Значит, что еще? Недооценил я вчера память наших слушателей и то, что многие, вот, собственно говоря, да все мы, на самом деле, большинство, подавляющее большинство из нас, из того же советского или около советского детства, там много было ответов на мой вопрос. Вот фильм «Приключения электроника» помнят многие. Так что, пожалуй, даже больше отвечали, чем на библейские вопросы, что, в общем, нас с вами характеризует, причем всех, друзья мои. Это нормально, это понятно. Давайте посмотрим ваши комментарии. Галина пишет: можно ли съесть плод с дерева, которое растет перед забором? Однажды мусульманин обличил меня, что это воровство. Дерево было не его. До сих пор этот вопрос для меня без ответа. И дальше начинают обсуждать наши слушатели этот вопрос. Пишет Наталья Алимова: у меня тоже был такой вопрос, и она продолжает: я считаю, что если за забором, то какое же это воровство? Но если вы знаете, что это чье-то дерево, что за ним кто-то ухаживает, то тут брать с этого дерева не надо. Ну, это мое мнение. И продолжает эту историю Галина. Да, Галина отвечает. Наталья, спасибо. Я для себя объясняла так. Интересный, кстати, принцип Галины. Она пишет: если сажаешь плодовое дерево перед забором, значит, знай, что люди по-любому будут есть. Значит, сажаешь не только для себя, но и для людей. Это же великолепная возможность сделать доброе дело для людей. Но это мышление христианина. А в миру-то все для себя родного. Поэтому, чтобы не было преткновения, лучше не есть. И эту короткую беседу завершает Анастасия. Она пишет: доброе утро. Моя бабушка так говорила, что за двором мы сажаем для прохожих, для усталых путников, а во дворе для себя. В идеале, конечно, хорошо бы, чтобы все это понимали, и это было бы какая-то была общая договоренность, да, вот, но такой договоренности нет. Смотрите, к чему мы здесь приходим. Мы приходим к такому подходу, который действительно был у фарисеев, и этот вопрос действительно в их жизни был важен. Можно или нельзя? Да, вот можно это есть или нельзя это есть. И если вы прочитаете уже не Библию, а талмудическую литературу, более позднюю литературу, комментарии на Священное Писание, то там как раз вот эти вопросы очень активно разбираются. В таком-то случае можно, в таком-то случае нельзя. Тогда-то трогать, тогда-то не трогать. А когда пришел Христос, он, в общем, заменил все это и не отменил, кстати, очень важно, да, закон исполнится целиком, но он дал более важный, более, определяющий принцип, это принцип любви. Если исходить из принципа любви и принципа взаимоотношений, то никто не мешает нам спросить у человека, который рядом с этим забором живет. Да, вот просто подойти и спросить, а можно взять? Я просто знаю по опыту, что во многих случаях, когда ты спрашиваешь, человек гораздо более охотнее дает и разрешает. Понятно, что не всегда ясно, у кого спросить. Города наши, кстати, несколько, в ином ключе помогают нам решать эти вопросы. Я думаю, и вот это уже личное мое мнение, что даже если вы в городе увидели какое-то плодовое дерево, оно растет в городских условиях или даже на окраине города, и мы не знаем, чье оно, то есть с него точно нельзя, потому что здесь такой воздух и такие выхлопные газы, что неизвестно, что на этом дереве сидит. Поэтому тут вопрос снимается. Но во многих других случаях, понимаете, это не давайте поставим границы, где можно, где нельзя. А это отношение между человеком и Богом, и это отношение между людьми. И отношения, которые в любви. Я же люблю того человека, который это дерево посадил. Вот как-то так. Тут это из серии «Можно ли, взять какую-то вещь, которая, мы знаем, что не принадлежит нам, но она достижима для нас». Ручка у сотрудника лежит на столе. Да? Могу я подойти эту ручку взять, чтобы бумагу подписать? Скорее всего, могу. Потому что я понимаю, что вот никаких проблем из этого не будет, если эту ручку сразу верну и прочее. Но опять это личные отношения, отношения между Богом и человеком. Но ручку-то вы вернули, яблоко или плод с дерева вы уже не вернете, поэтому ситуация немножко разная. Галина пишет, трансляции, проповеди в церкви намного легче, чем на улице, лицом к лицу. На улице враждебная атмосфера и непонимание. В церкви людей, рожденных свыше, большинство понимают, и атмосфера Божьего присутствия. Значит, вот трансляции, я бы сказал вам, Галина, труднее, чем проповеди в церкви, потому что слушают нас и смотрят нас самые разные люди. И поэтому это именно... Это бывает тяжело. Это действительно бывает очень тяжело. Я бы не говорил, что вот трансляции проще и так далее. Тут пошел разговор про электроника и так далее. Для Бога, Владимир пишет, для Бога всегда важно, чтобы дети, то есть мы, жили в мире и согласии, но пока черные силы не дают. А кто сильнее? Тот, кто в нас или тот, кто в мире? Вот смотрите, Бог, Он ведь в нас. И когда мы начинаем ссылаться на черные силы, которые что-то такое не дают, мы тем самым, знаете, что делаем? Мы принижаем величие Божие. Мы говорим, что вот есть какие-то силы. Я вот хочу жить благочестиво, но мне постоянно что-то препятствует. Вот. А оно, может быть, где-то в моем прошлом препятствует, в моем настоящем препятствует. Послушайте, а величие Бога-то как? Оно у нас где осталось? Оно что, осталось только на бумаге? Оно осталось только вот в таких наших рассуждениях? Черные силы не дают. А обращаемся к Господу и говорим о том, что, Господи, освободи меня, Господи, я принимаю ту свободу, которую Ты даешь мне в Иисусе Христе. И Он дает эту свободу. А то так всю жизнь можно на черные силы ссылаться. Вот, по поводу наших рассуждений о равенстве в родословной. Либо я неправильно выразился, либо неправильно поняли, пишет Владислав Лазовский. Век образованности и создание искусственных языков. Мы опять возвращаемся, пишет Владислав, к шаманизму и его камланиям, гласолалиям, лепету младенцев. Да нет, не равны, пишет Владислав, не равны мы, ибо Давид называет своего потомка Господом, и равенства нет даже пред лицом Бога, ибо кому больше дано, с того больше и спросится. И так далее. Вот, Владислав, а мы не об этом. Мы о том, что люди равны перед Богом в своей греховности. Нет более правых, нет менее правых. Иными словами, мы равны в нашем положении перед Богом. Есть, однако, вот эта история, Иакова я возлюбил, Исава возненавидел. И разные христианские комментаторы понимают ее по-разному, потому что, ну, тут действительно достаточно сложная история. Вот, но при этом тот факт, что все согрешили и лишены славы Божией, мы принимаем независимо от того, как мы относимся ко всему остальному. Вот. Поэтому, конечно, равны. Но дальше с нас спросится по тому, что мы получили и как мы на это полученное нами ответили. Людмила пишет: «Библия — это истина, а кто ее хочет знать?» Библия — это истина, а кто ее хочет знать? Только избранные. Кто грешит и любит грешить, тот истину знать не хочет. Значит, тут вот какая история. Бог через Слово Свое еще и преображает нас. Понимаете, это ведь не тупиковая история. Это абсолютно не тупиковая история, потому что Господь действует через Свое Слово. Вот в этом плане, да, с одной стороны, то, что человек начинает читать Библию, он интересуется Библией, это уже проявление Божьей милости к нему. Но он меняется, Бог меняет нас тогда, когда мы читаем Его Слово. Михаил пишет: «Недопустимо ставить Святые Писания выше Бога. Писания созданы и переписаны неоднократно человеческими руками». А Священное Писание, да, значит, с первой частью соглашусь, со второй частью не соглашусь. Недопустимо ставить Священное Писание выше Бога, очевидно. Ну, точно так же, как, ну, допустим, если у вас есть жена, и жена вам написала письмо, то недопустимо ставить письмо жены выше самой жены. Это ее текст, это ее письмо. И подменять недопустимо. Точно так же, как если мы поставим Библию выше Бога, то Библия станет для нас идолом. И вот это как раз действительно недопустимо. Никаких возражений здесь, я думаю, быть не можем. Что же касается того, что писали, переписывали люди и так далее, мы об этом неоднократно уже говорили, и об этом еще будем говорить. Бог сам говорит в своем Писании через апостола Павла. Все Писание богодухновенно. Христос ссылается на Священное Писание как на Слово Божие. Поэтому переписывали, да. Насчет исправления — нет. Мы знаем, что действительно существуют разночтения в рукописях. Если говорить о Новом Завете, например, эти разночтения далеко не столь существенны. Понимаете, если мы с вами убираем Священное Писание или мы принижаем Священное Писание, тогда получается, что Бога каждый познает, как ему хочет, как ему хочется. Но Бог объективен. Он открыл какие-то объективные вещи. Это не то, что я вижу так, ты видишь по-другому, и все мы правы, такой он большой Бог. Потому что эти наши восприятия могут быть противоречивыми. То есть они могут противоречить друг другу. Бог, он какой? Вот каков его характер? Да, каковы его действия? Мы об этом узнаем из Священного Писания. Большое письмо прислал Владимир. Я начну это читать. Проблема утраты интереса к Библии в целом действительно очень актуальна и тревожна для христиан. В полной мере проявилась она в современном мире в силу роста образованности населения планеты, отсутствия доминирования христианской идеи во всех нишах общечеловеческой культуры, развитие демократии, личной свободы и так далее. В перечисленных условиях, пишет Владимир, заключенное в жесткие рамки церковной догматики, великое учение Иисуса Христа, которое, по сути, является началом, основой индивидуального духовного развития каждого принявшего это учение человека, и которое подразумевает в себе безграничность и безмерность богопознания, в принципе, любой канон, отвергает в принципе любой канон и несвободу. В таких условиях не способна развиваться. Давайте мы все-таки немножко это перефразируем. Я надеюсь, что я ничего не попутаю в том, о чем вы говорите. Там дальше длинное письмо. А вот он пишет. Корень этой проблемы в церковной интерпретации божественного откровения Иисуса, закрепленной интерпретации, законодательно внутри общины, оформленной в статичный канон и так далее. Значит, много чего написали. Получается, потому что вы пишете... И опять, я могу это прочитать, потому что я слышал подобные утверждения и неоднократно их слышал. Смотрите, у вас получается вот что, что пришел Христос и открыл некое большое откровение. Он показал, как нам познавать Бога, как нам идти вперед, как нам развиваться. Так вот, Священное Писание говорит этому «нет». Пришел Христос и вытащил нас, искупил нас из рабства греха. Вот это он сделал. Откровение Иисуса Христа — это прежде всего не его учение, хотя и учение, конечно, тоже. Но откровение Иисуса Христа — это его личность. Почитайте на эту тему первые стихи первой главы послания к евреям. А действительно, вот с точки зрения, ну, скажем так, гуманистической философии, гуманистического понимания, были такие попытки, и они будут, я думаю, как-то вот осмыслить христианство в рамках философии гуманизма. Тогда получается что? Получается, что человек уже велик, уже могуществен, и вот пришел Христос, чтобы помочь ему сделать следующий шаг, чтобы помочь ему в богопознании. Мы в школьные времена еще, да я думаю, что многие из нас тоже, не только же электрониками мы тогда жили и питались, читали, в частности, Гоголя «На дне». Так вот, в пьесе «На дне» есть эти слова, которые нам часто повторяли. «Человек» — это звучит гордо, «все ради человека», «все для человека». Вот, соответственно, из этой позиции исходит любая попытка примирения христианства с гуманизмом. Пришел Христос, и он раскрепощает неограниченный потенциал человека. А потом приходят церковники. И эти церковники начинают через свое писание, через вот это Слово Божие, якобы, да, вот ставить границы. Христос раскрепощает, церковники ограничивают. Естественно, в этой ситуации границы не интересуют, поэтому и Библия людей не интересует. Все бы это было очень хорошо, если бы не одна очень важная деталь. Христос пришел не для того, чтобы раскрепостить. Христос пришел для того, чтобы искупить. Христос пришел для того, чтобы выкупить нас от греха, освободить нас. Это не то, что есть какой-то добрый, хороший, милый человек, который сидит и говорит: «А дайте-ка я познаю окружающий мир». В эту эпоху, кстати, тут маленькое такое уточнение, вы пишете в эпоху искусственных языков и так далее. Господи, искусственные языки со времена Декарта, по крайней мере, как языковые системы, начинали создавать. И создавали на протяжении 19 века, 20 века. Вот, так что это давно уже не про нашу эпоху, это давно уже ну, такой во многом пройденный этап, поэтому тут эпохи бы нужно раньше тогда отмечать. Вот, но, возвращаясь к вашей мысли и к тому, о чем вы говорите, представьте себе две картинки. Одна картинка. Сидит Моисей такой и говорит: «Дайте-ка я познаю Божью реальность». Какой он Бог? И он начинает: а, наверное, Бог велик. А, наверное, Бог творец. А, наверное, Бог одно, другое, третье. Это одна реальность. Значит, Моисей в своем стремлении к богопознанию вырывается вверх. И если бы такая картинка была правильной, тогда действительно всякая попытка наложить на него ограничения могла бы просто отрицаться. Зачем? Я своим гением богопознания стремлюсь вверх, а церковь какая-то пытается меня ограничить. Но в Священном Писании у нас совершенно другая картинка. Не Моисей пытается подняться к Богу, а Бог приходит к Моисею. Когда Моисей боится, когда Моисей уже 40 лет живет вот в этой пустыне, когда все надежды Моисея на какое-то избавление, они, в общем, разрушились, потому что люди его не принимают, свои его не принимают. И Бог к нему является и говорит: иди, приди к фараону и скажи: отпусти народ мой. А Моисей говорит: а как я пойду? А я маленький, а я неизвестный. А если вот меня спросят, а если мне скажут? Не человек устремляется к Богу, потому что он хочет достичь богопознания, а Бог приходит к человеку, приходит сверху, приходит вниз и берет нас в руки, потому что никакого другого пути вырваться из этого у нас нет. Вспоминая пьесу «Горького на дне», есть смысл вспомнить также, что слова про величие человека Горький вкладывает в уста алкоголика Сатина. Алкоголик Сатин находится в ночлежном доме. Это дно общества конкретное. Вот про величие человека — это его последняя реплика в пьесе. Это, ну, по крайней мере, заключительные реплики. А если мы берем начальные реплики, первые реплики, знаете, что там начинается? Сатин на палатях рычит. Вот он даже не говорит, он рычит. А дальше, когда он начинает говорить о том, как он перепил вчера вечером, как у него болит голова. Вот из этого состояния может вытащить только Бог. Спрашивают, куда делся ковчег после, когда пришли халдеи. А вот неизвестно, ни в книге Паралипомена, ни в книге Царств об этом ничего не говорится. Иудейские толкователи спорят по этому поводу. Одни говорят, что Иосия ковчег спрятал куда-то в неизвестное место. Другие говорят, что ковчег увезли в Вавилон, но и там он пропал. Про предметы из ковчега и храма известно. Они появятся еще в книге Даниила, 5 глава. Про ковчег неизвестно. Слушайте, не на все успел ответить, но уж как есть. Будем говорить сейчас о радости, будем читать Священное Писание. Давайте откроем Библию, но сначала обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя. Прибудь с нами, направляй нас, веди нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Передача «По страницам Библии», 460-й выпуск у нас с вами. Мы с вами читаем 15 главу первой книги Паралипоменон. А мы говорили с вами о возвращении ковчега Завета в Иерусалим. Я напомню, что перед нами Божий взгляд на эту историю. Это Божья точка зрения. А в книгах Царств была человеческая точка зрения. Так вот, для Бога важно, что произошло с ковчегом. Кстати, я хотел бы увидеть Божию точку зрения на многие события нашей современной истории. Когда мы начинаем смотреть новости, мы видим точку зрения журналистов, мы видим точку зрения государственных деятелей, политических деятелей. А вот Божья точка зрения, мне кажется, она ускользает. И вот тут Бог делает акцент на важности возвращения ковчега. Кстати, есть еще один вопрос. А вы помните, что ковчег находился в Скинии? Так что произошло со Скинией? Возвращение ковчега — да. Но куда делась Скиния? Слушайте, они ведь ковчег чуть не потеряли. Со Скинией я предполагаю, что она просто износилась, потому что ее нужно было постоянно переносить, брать с собой. Потом были многие-многие годы, десятилетия небрежения или пренебрежения о том, что делает Бог. И вот Скиния как бы исчезает из этой перспективы, из нашей картинки. Это не самое важное. Самым важным оказывается именно Ковчег Завета. Потому что именно он место, которое являет Божью милость. Именно он – прообраз Иисуса Христа. И сегодня самые главные решения – это Божьи решения. Те решения, которые мы принимаем по Божьей воле. Знаете, ведь храм, да-да, тот самый Иерусалимский храм, потом тоже как бы исчезнет из картинки. Он тоже окажется не самым главным, не самым важным. А Христос остается. Он вчера и сегодня вовеки тот же. Каждому из нас очень важно знать, что Бог думает о нашей жизни. Не то, что говорят окружающие люди. Они могут и хвалить, и ругать. А бывает, что делают и то, и другое. Причем одни и те же люди вас могут утром хвалить, вечером ругать, и наоборот. Важно понимать, что Бог думает о нашей жизни. Ну и возвращаемся к тому, что понял Давид. До него дошло, что ковчег надо не возить, а носить. Проповедовать Божие Слово нелегко. Проповедь Божьего Слова – это трудное путешествие и далеко не пикник. И мы делаем это, мы выполняем, соблюдаем Божью волю, мы пытаемся быть послушными Божьей воле, потому что мы любим Бога. И вот самое опасное, самое сложное время для человека, когда шторм прекращается и начинается как будто долгое затишье. Вроде бы все нормально, все хорошо. Помните, затишье пришло во времена Давида, потом во времена Соломона. И именно в этом затишье и была самая большая опасность. Сегодня мы несем Божие Слово на своих плечах, и Бог хочет, чтобы так оно и было. Мы несем Божие Слово даже тогда, когда миру совершенно неинтересно. Но Бог хочет, чтобы мы и дальше продолжали его нести. Я уверен в том, что сегодня очень важно, чтобы этот ковчег, Божий ковчег, оставался в движении, чтобы движение это продолжалось. 15 глава 1 книги Паралипоменон, 3 стих. «И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил». Очень хорошая идея, очень правильно сделал Давид. Остается только вопрос. Так что же, Давид, почему ты раньше-то этого не сделал? Это что, русский Иван задним умом силен? А тогда, значит, не только русский Иван. 4 стих. «И созвал Давид сыновей Аароновых и левитов». И дальше, соответственно, идет очень четко перечисление, кто нес ковчег, кто участвовал во всей этой работе. Потому что важно было зафиксировать эти имена, имена этих каафян, потомок Каафа, которые в этой работе участвовали. «И призвал Давид», читаем мы в 11 стихе, «и призвал Давид священников Садока и Авиафара и левитов, Уриила, Асаию, Иоиля, Шемаю, Елиела и Аминадава, и сказал им: вы начальники родов левитских, осветитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него». Знаете, я не могу сказать, где это место, на котором стоял ковчег. Мне почему-то кажется, что это, может быть, та самая гора, или точнее горная гряда Мориа, на которой Авраам собирался принести в жертву своего сына Исаака, когда Бог его остановил, увидев его веру. 13 стих. «Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его, как должно». Вот до Давида дошло. Сначала Давид обвинял Бога. «Как это так? Ты, Бог, вот поразил нас, мы же хотели хорошее дело сделать. Но потом Давид понял свою ошибку. Я думаю, что не случайно нам рассказывается этот эпизод. В нашей жизни тоже бывает так. Обвиняешь Бога. Боже, ты не прав. Боже, как ты мог такое сделать? А потом понимаешь, Бог тут ни при чем. Ты сам косячник. Вот это твоя ошибка. Знаете, мы, люди, зачастую бросаем Богу обвинения. Бог, ты должен был. Бог, почему ты не? И так далее. Здесь многоточие. Можно вписывать что-то свое. Я думаю, Давид тоже с этого начал. Но к 13 стиху он понял. Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно. Прежде чем мы с вами имеем право говорить о том, что Бог нам чего-то не дал или чего-то не додал, необходимо взыскать его. И когда взыщешь его, когда будешь стремиться к нему, вполне возможно, и не возникнет больше вопросов о том, что он как будто чего-то не додал. 14 стих. «И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах». После прошлой нашей беседы, я думаю, у некоторых возникла мысль, почему я так акцентирую внимание на том, что его нужно было носить, а не возить. Ведь все-таки подчеркивается там тот факт, что люди коснулись ковчега. Вот пострадали за то, что коснулись ковчега. Нет. Главное здесь. Потому что здесь, вот в этом стихе, мы очень четко читаем, там повторение, на плечах, на шестах. Сделали все так, как положено, или точнее так, как Бог установил. Но Давид был музыкант. И опять-таки мы на это с вами уже обращали внимание, и снова мы с этим встречаемся, где поклонение, там музыка. Особенно, если в этом участвует Давид. 16 стих. «И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтирями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования. И поставили левиты Емана, сына Иоилева, из братьев его, Асафа, сына Верейхина, из сыновей Мирариных, братьев их». Ну и так далее. Здесь перечисление. Да, кто участвовал в этом поклонении, все перечисляются конкретные люди, которые играли, которые поклонялись. И ты тут начинаешь вдруг понимать, что это целый оркестр. Обратите, пожалуйста, внимание, в книге «Паралипоменон», той самой, которая дает Божий взгляд на историю, подчеркивается не военное завоевание Иерусалима, оно как бы само собой разумеющееся. Подчеркивается не вход Давида в город как военачальника, а духовная кульминация, возвращение ковчега, возвращение Бога почитания. И дальше перед нами описание целого оркестра. И то, о чем мы читаем здесь, на самом деле сравнимо с роскошным концертом. 25 стих. «Так Давид и старейшины Израилевы и тысячи начальники пошли перенести ковчег Завета Господня из дома Авед-Едомова с весельем. И когда Бог помог левитам, несшим ковчег Завета Господня, тогда закололи в жертву 7 тельцов и 7 овнов». Мы с вами перейдем к жертве через некоторое время, а я скажу несколько слов про веселье. Это был действительно день радости, Когда мир услышал о Давиде, когда мир услышал о Боге, так весь Израиль, читаем в 28 стихе, вносил ковчег завета Господня с восклицанием при звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтирях и цитрах. Если бы тогда выходили газеты, то эта история была бы, пожалуй, на первой полосе. Я вот думаю, почему духовные события не попадают на первые страницы, на первые полосы новостей, в газетах, в интернете, в других средствах массовой информации. Церковные иногда попадают. Но, если честно, лучше бы не попадали, потому что там скандалы и дележ имущества. А вот по-настоящему духовные не попадают. Но это ладно. Новости — отдельная история. У меня другой вопрос. Остался ли восторг в вашей христианской жизни? Понимаете, какая штука? Мы часто говорим о радости. Но умеем ли мы радоваться? Да, радость бывает разная. Радость может быть тихая. Она может быть без слов. Она может быть без восклицаний. Как радость старца, у которого глаза лучатся. Даже когда вокруг все очень плохо. Но есть ли в нашем современном христианстве возможность проявить яркую радость, действенную радость? Почему так бывает, что на рок-концерт или на баскетбол или на футбол люди идут гораздо более восторженно, чем в церковь? Быстренько сходим в церковь, а потом пойдем на футбол. Не превращается ли наше богопочитание в какой-то ритуал? Ритуал, к которому все уже привыкли.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Слышал как-то в новостях такая странноватая история, но все же в одном небольшом российском городе похоронное агентство. Да, вот оно выставляло счета своим клиентам, люди эти счета оплачивали, а потом смотрят чек, который выдают им при оплате. И там внизу такая подпись. «Будем рады видеть вас снова». Понятно, что такая подпись вполне уместна в ресторане, в музее где-то еще. Но никак не в похоронном агентстве. А тут получается, что многие из наших поместных церквей стали похожи на похоронные агентства, в которых радости уже не остается. Но почему-то говорят, будем рады видеть вас снова, приходите еще. Или даже так, если ты христианин, ты должен приходить сюда. Должен приходить, чтобы страдать. Христианство — радостная вера. Христианство дает настоящую радость, которая не сравнится с радостью мирской. И да, во многих случаях и для многих людей это та самая тихая, светлая радость. Но не мешайте, особенно молодежи, не мешайте им радоваться в Господе, даже если эта радость проявляется более бурно, чем нам с вами, возможно, этого хотелось бы. Кстати, уже в те времена были люди, которые этой радости мешали. 29 стих 15 главы. «Когда ковчег завета Господня входил в город Давидов, Мелхола, дочь Саулова, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем». Интересно, что здесь дальше ничего не рассказывается. Все остальное мы знаем из повествования во второй книге царств. Знаете, нам сегодня нужна такая река радости в сердцах верующих людей. Многим из нас не хватает этой радости. Сегодня у нас осталось время, и мы давайте начнем читать 16 главу, ну, по крайней мере, сколько-то сегодня успеем. «И принесли ковчег Божий, и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид». Обратите, пожалуйста, внимание, опять, вот, чтобы не было придирок. Скинию устроил Давид, это не та самая скиния. Вот ковчег — это тот самый, а скинию устроил Давид. Потому что он понимал, что ковчег должен стоять в скинии, а той старой нет. Вот здесь не случайно эта формулировка. Читаем дальше. «И вознесли Богу всесожжения и мирные жертвы». Это очень важно. Это замечательный фрагмент. Это радость. Это всесожжение. Помните, мы с вами читали книгу «Левит»? Мы говорили о разных жертвах, описанных в этой книге. И мы сказали о том, что всесожжение, мирная жертва, указывает на Христа. Всесожжение конкретно на личность Христа. А мирная жертва – на умилостивление во Христе. Эти жертвы и эти аспекты личности Иисуса Христа тесно связаны друг с другом. Если есть личность Христа, есть и умилостивление. Это великое слово, которое проповедовалось в Иерусалиме. Это прославление Бога. Это слово Иисуса Христа. Второй стих. «Когда Давид окончил всесожжение и приношение мирных жертв, то благословил народ именем Господа». А теперь смотрите, то, что дальше описывается, это пир. Это настоящий, радостный, веселый пир. И не надо этого стесняться. Третий стих. «И раздал всем израильтянам, и мужчинам, и женщинам, по одному хлебу, и по куску мяса, и по кружке вина, и поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева». И опять перечисление. Тут, кстати, назван Асаф. Асафа главным. Мы с вами, когда дойдем до Псалтири, до псалмов, будем говорить о разных авторах псалмов. И я думаю, уже сейчас есть смысл запомнить имя этого человека. Удивительная вещь. Я скажу об этом. Думал, сказать или нет, скажу. Может быть, для меня это такое легкое самооправдание. Но я вижу немало библейских подтверждений того, что сейчас озвучу. Вот я люблю поесть. Я люблю поесть в хорошей компании друзей. И знаете, какая штука? Вот еда, совместный прием пищи, он действительно объединяет. То есть я вижу это. Если ты с человеком посидел час-полтора, не просто перекусил где-то, да, за 5-10 минут. Я понимаю, что мы можем прийти в ресторан быстрого питания, подсесть кому-то за столик. Мы как сели, так и встали. Через 5 минут вы этого человека уже не вспомните. Ничего там не объединяет. Я про другое. Я про то, когда вы уже знаете друг друга, и вы решили разделить пищу. Это очень-очень важная история. Мы часто говорим о том, как помочь верующим объединяться. Конечно, нельзя путать объединение и объедение, но совместный ужин, ужин, может быть, в небольших группах или в одной большой группе, это очень и очень важная история, очень важная возможность для такого объединения. Умеете ли вы радоваться? Кто-то скажет, я не могу радоваться. Мир лежит во зле, а я буду радоваться. Кто-то скажет, ну как же? Ведь я покажусь каким-то странным. Я не могу радоваться. В этой истории была одна женщина, которая не могла и не хотела радоваться. Звали ее Милхола. Надо ли еще что-то добавлять? Ну и вот в 7 стихе начинается песнь Давида. Тут интересная формулировка. «В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа
и братьев его.
Вот опять имя. И Асафа тоже. Причем имя Асафа стоит рядом с Давидом. Это не значит, конечно, что перед нами первый псалом. То есть вот первый из написанных псалмов. Более того, если вы хотите найти в Псалтире эту песню, вы ее легко найдете. Она 104-й псалом. Тем более, что псалмы расположены в Псалтире не хронологически. Об этом мы тоже будем говорить. Конечно, Давид уже до этого писал свои псалмы. Конечно, многие псалмы были написаны, когда Давид находился в гонениях, когда за ним бегал, гонялся Саул. Но вот тут он в первый раз перед собравшимися, перед всем Израилем, воспевает Господу псалом. «Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, пойте Ему, брецайте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа». Этот псалом мы еще будем читать, и будем читать его в следующий раз, и будем читать его также, когда дойдем до него в книге Псалтири. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как делаются здесь акценты. Бог говорит через Давида о самом себе. Ту историю с воцарением Давида, с переносом ковчега, с укреплением Иерусалима. Всю ту историю можно было воспринимать с разных точек зрения. Есть экономическая точка зрения о том, как новое это устройство способствовало развитию производства. Есть политическая точка зрения о том, каким образом Иерусалим получил этот свой новый статус. Есть военная точка зрения. Но есть та точка зрения, с которой написана книга Паралипоменон. Это духовная точка зрения, это взгляд Божий. Так вот, с духовной точки зрения получается, что все это не для Давида. Все это не для Израиля. Все это ради одной цели. Ради того, чтобы прославлялось имя Божие. Я помню, в детстве, в школе еще, мы выучивали имена президентов разных стран и руководителей некоторых регионов нашей страны. И всегда было очень обидно, когда вот ты выучишь имя какого-нибудь лидера, вот ты запомнил его, а через неделю его сместили или сам ушел. Что мы сегодня знаем лучше? Имена лидеров, которые приходят и уходят, или характер предвечного Бога? С этим вопросом вас сегодня оставляю. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.